«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. У микрофона Сергей Рыбко. Я и вы сегодня адресуем свои вопросы Михаилу Делягину, директору Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. И прежде всего я хочу всех поздравить с двумя предстоящими нам праздниками Старого Нового Года. Один с 13 на 14, который все мы привычно празднуем. Ну и второй, который отмечают те, кто когда-то изучал в школе астрономию и знает, что григорианские и юлианские календари, разница между ними фиксированная, а увеличивается на один день каждые 60 лет. И с 78 года нужно праздновать не с 13 на 14, а с 14 на 15. Но... Поэтому в реальности празднуют два раза подряд.
Знаете, я хотел начинать с вами разговор с Гайдаровского форума, но раз уж вы около религиозных практически темах заговорили.
Таких религиозных, прости,
ну, слушайте,
Господи.
Но для нас календарные вещи, вообще значительная часть праздников, они как-то повязаны вокруг религиозных каких-то событий, отметок, нет?
Так, ну, странно, ну ладно.
Хорошо, да, давайте...
Новый год, по-моему, не очень религиозный праздник.
Давайте поговорим о Боге, как говорят люди, которые стучатся иногда.
Я не богослов, правда, но давайте попробуем.
Да не совсем об этом, а в Исаакиевском соборе. А о том, что его передают в пользование Русской Православной Церкви на 49 лет. Это, кстати, ну, принципиальный же момент. 49 лет, как вы думаете, почему? Вам известны какие-то подробности законодательства, которые... ну, были бы значимы для того, чтобы в пользование передавать объект вот ровно на этот срок. То есть понятно, что старались не более чем на 50, или там не ровно на 50.
Честно говоря, не припомню. Есть такая стандартная дата. Может быть, если 50 лет, то можно уже оформлять собственность, а не в пользование. Может быть. Но я этого не знаю, если честно. Что касается этого решения, во-первых, странно, что памятник федерального уровня передается решением региональных властей. Может, он, конечно, на балансе Питера.
Нет, смотрите, он представляет из себя государственное муниципальное предприятие на самообеспечение. То есть они не получали ничего ни из питерского бюджета, ни из федерального. Они вот подчеркивают, мы...
Но они государственное учреждение.
Государственное муниципальное,
государственное,
да.
Муниципальное, то есть Питера.
Ну, питерское, да.
Но тогда они имеют, конечно, право питерская мэрия делать, что хочет, но это нонсенс, это бред. Может, у нас Кремль тоже окажется муниципальным предприятием в случае чего.
Ну, просто с коммерческой точки зрения, если на это посмотреть...
Знаете, с экономической точки зрения я нахожусь в некотором легком ступоре, чтобы не сказать сильнее. Я надеюсь, что это фейк, но первое, что я... Новость, которую я увидел об этом в интернете, в соцсетях, было сообщение о том, что Русская Православная Церковь намерена просить у государства субсидию на содержание Исаакия. При том, что
Исаакиевский собор... сегодня уже официальные заявления с этим точно расходятся. Они готовы сами также продолжать.
Готовы сами. Потому что Исаакиевский собор сам по себе был сверхприбыльной точкой.
Да.
И они еще и городу платили, и сами развивались очень здорово.
Это верно. Сейчас планируют переводить на схему, в которой реставрацию будет оплачивать государство, ну, город в данном случае, а содержание, ну, то есть коммунальные расходы и все прочее, это этим будет заниматься Русская Православная Церковь.
Ну, знаете, здесь сложно, потому что как раз сейчас в Омске один из храмов официально попросил льгот на уплаты ЖКХ, потому что у него нет на это денег. И когда мы видим бурную рекламу расширения церквей, то мы видим, что при этом происходят две проблемы. Во-первых, для новых церквей очень часто не хватает ни священников, ни, так сказать, постоя. А во-вторых, это в определенной степени легатирование. Что касается ситуации с Исаакиевским собором, здесь принципиальным является вопрос о сохранности его как исторического памятника. Вы понимаете, что если перед иконой затеплить свечку, а икона это историческая, то икона испортится. Объективно, ее придется реставрировать.
Нет, возможно, есть после какие-то этой методы
свечки.
Сохранения,
нет,
даже при наличии
методы
свечки.
Методы сохранения. И Министерство культуры отработало эти методы сохранения. Скажем, действительно, исторические иконы передаются Русской Православной Церкви, находятся в храмах, участвуют в богослужениях, с ней молятся, но они передаются в специальных саркофагах стеклянных, в специальных защитных устройствах, с прямым оперативным информированием в онлайн-режиме, если что-то происходит, начинает происходить не так. То есть многочисленные истории о том, что вот передали церкви, так сказать, храмы или иконы, и все это погибло или потребовало реставрации. Сейчас я надеюсь, что этого уже больше не будет, потому что есть хорошие прецеденты. Но А передача Исаакия церкви, во-первых, государство лишится, извините, налогов некоторых. Потому что РПЦ, как я понимаю, налогов не платит.
Угу.
Это первое. Я не уверен, что у мэрии Санкт-Петербурга так все хорошо с деньгами. Просто потому что у всех так. У всех сейчас плохо, даже у Москвы. Во-вторых, понадобятся дополнительные расходы на обеспечение сохранности тех исторических вещей, что там есть.
Уже это будут государственные расходы.
И это будут расходы государственные. Вот. И, знаете, ну, как бы, я, конечно, понимаю, что у нас не модно вспоминать, товарища Ленина, но законодательство об отделении государства от церкви и церкви от государства никто не отменял. Я понимаю, когда церкви передают храм, который находится в запустении, который разрушен, в котором вообще хранилище, в котором трансформаторная будка, а для церкви это святое место. Это понятно, это нормально. Но, ребят, ну сделайте место, чтобы можно было молиться. Разрешите проводить службы
в Исааке. Так там разрешено проводить службы.
Естественно, естественно.
Периодически происходит.
Естественно.
Но большинство слушателей сейчас пишут, что действительно 49 лет...
У меня один вопрос, зачем? Вот объясните мне, зачем?
Чтобы здание исполняло назначенные ему при строительстве функции.
Вы знаете, у нас в Москве на Красной площади есть место, которое называется Лобным.
Да.
Тоже исторический памятник. Вот почему-то никто не собирается когда-то вернуть ему исторические функции, ради которых оно, для которых оно было предназначено.
Насчет того, насколько здорово сохраняются исторические объекты, 14-й рассказывает. В Ярославле храм Ильи Пророка, передали церкви, священники поставили там печь, которой там никогда не было, из-за нарушения теплового режима фрески стали разрушаться. Ну и про 49 лет, да, все пишут, это для того этот срок назначен, чтобы не было возможности в собственность переводить объект.
Да. Но вот таких историй, как печкой в церкви, их довольно много, и мне их довольно много рассказывали. Просто Минкульт, он последние годы взялся за этим следить, действительно старается следить. Но одно дело, когда есть профессиональное государственное учреждение, и ежели что не так, то головы полетят вплоть до уголовных дел и тюремных заключений. А другое дело, когда есть священники, которые налогов не платят, никому не подчиняются, сами по себе. И, в общем-то, это огромные усилия и по обеспечению договорной работы, чтобы с ними обо всем договориться, и потому, чтобы, ну, просто потом обеспечивать контроль за этим. Потому что если я священник, я могу просто храм запереть на замок и никого не пущать. У нас в Питере есть большая мечеть, пожалуйста. А мои, значит, друзья-арабисты, когда они учились там в конце 80-х, начале 90-х, они туда ходили как к себе домой. Они смотрели, как люди молятся, они смотрели, как все это внутри сделано, как все убрано, они смотрели обычаи людей. Но им было это очень интересно, им было важно для профессии. Ну, как-то я у них оказался, они меня повели, решили по старой памяти показать. А на входе стоит мужик, говорит, а не уверенно вас пущать, идите отсюда. И ничего возразить нельзя, потому что мы не мусульмане. Более того, мы не прихожане конкретно этой мечети. А раз так, нас можно не пускать. И все эти детали должны заранее оговариваться на берегу, иначе можем оказаться в ситуации, когда вас не пустят в Исаакий. Или не пустят, скажем, наверх Исаакия, на колокольню, ну, как это называется,
на купол. На колоннаду,
простите. На колоннаду, да, под купол, откуда прекрасный вид на Питер, и которая сама по себе является, ну, если не святым местом, ну, местом поклонения огромной части интеллигенции, не только питерской. Такое место силы, извините за эту терминологию.
Согласен. Хорошо, на этой теме давайте долго не задерживаться. Гайдаровскому форуму,
Лучше уж гомосексуалистов обсуждать, чем священников. Это безопаснее с политической точки зрения.
Очень у нас сейчас странный тематический мост получается. Вы гомосексуалистов помянули, а я про Гайдаровский форум намерен.
Нет, ну здесь нет никакой прямой связи, безусловно. Хотя я думаю, что очень правильно, что Гайдаровский форум заканчивается. Видите, я уже научился правильно выговаривать его название. Я все время раньше забивался, говорил гитлеровский. Значит, именно в пятницу, 13 числа и в полнолуние. Я, конечно, не думаю, что какие-то участники этого форума начнут ближе к вечеру покрываться шерсткой и тихо подвывать на Луну, но, в общем, интрига есть, сформулируем так.
У вас не было соблазна посетить это мероприятие? Я полагаю, там ведь по приглашениям, но...
Нет, там по приглашениям, но заранее можно зарегистрироваться и прийти в качестве гостя, если вы зарегистрировались сильно заранее. Меня приглашали на первые форумы. Даже я в прошлом принимал участие, просто у меня есть... Не как экономист, разумеется, как экономист я ему идеологически чужд, а там социологи проводили довольно серьезную панель, она в силу своего профессионализма, что для Гайдаровского форума нонсенс, она вызвала настолько безумный интерес, что в крошечную комнатку, которую отвели организаторы, не просто там люди стояли и набились, как селедки в бочке, так что некоторые лекторы, некоторые выступавшие вроде меня даже не могли туда войти, там к ней подойти нельзя было. В итоге отдали огромную аудиторию и провели очень содержательную, можно посмотреть до сих пор в интернете, очень содержательную, очень хорошую секцию. Но, понимаете, Гайдаровский форум – это форум либералов. Это люди, которые в 90-е годы сделали все, что они теоретически могли сделать хорошего. И сейчас это пережевывание той же самой жвачки.
Согласен, кстати, с последней формулировкой, потому что, в общем, довольно скучно. Нового не сказано практически ничего. Повторяется, как заклинание, многократно сочетание структурной реформы, причем об этом говорят и эксперты и здешние, начиная от Кудрина и продолжая... Хотя нет, заканчивая Кудриным, потому что вот он сегодня выступал только. Об этом говорит и Всемирный банк, там тоже выступали с докладом. Основная проблема российской экономики, по мнению экспертов Всемирного банка... Просто неграмотное внутреннее управление, и мы, конечно, все здесь нуждаемся в структурных реформах.
Ну да, просто напомню.
Кто-нибудь что... когда-нибудь проговорит, ну вот, структурные реформы – это слияние тех министерств, разделение тех и тех полномочий.
Знаете, это бюрократическое мастерство. Структурные реформы – это прекрасная формулировка, потому что она правильна по содержанию и при этом абсолютно бессмысленна.
Но кто-то же может это... сформулировать, насытить хоть каким-то смыслом.
А зачем?
Где почитать?
А зачем насытить смыслом? Понимаете, если вы насытите смыслом, вам этот смысл придется реализовывать. А когда выяснится, что, как обычно, вы ничего не сделали, с вас могут начать спрашивать. Так, структура... Вот у нас цена нефти упала в 2014 году 3,5 раза. В результате этого, сугубо статистически, сугубо финансово, доля нефтяной отрасли в экономике снизилась. Это изменение структуры.
Да.
А структурная реформа – это любое действие, которое ведет к изменению структуры. И наши замечательные зайки из официальных структур уже отрапортовали, что в результате усилий правительства, кого-то еще, вот мы делали, наконец мы сделали, у нас улучшилась структура экономики. Это правильно. У нас доля сырьевого сектора сократилась.
Есть насчет структурных реформ вот какое соображение, по-моему, любопытное. Когда Набиуллина рассуждает о таргетировании инфляции, ну, все, когда об этом рассуждают, говорят о 4%, к которым будем стремиться и держать их в течение 3 лет. Кудрин сегодня, выступая, сказал, что, ну, вообще довольно скоро уже нужно переходить на цель инфляционную 2-2,5%. Есть какая-то логика, какое-то объяснение, и можно ли занять чью-то сторону? Набиуллина со строгими 4% до упора, по крайней мере, на 3 года, и Кудрин, который говорит, что, ну, вообще уже о 2% скоро будем говорить.
Ну, знаете, я еще хорошо помню историю, но, по-моему, когда инквизиторы сжигали ведьм на кострах, при этом одновременно шла дискуссия о том, сколько ангелов может уместиться на острие иглы. Вот это напоминает такой вот спор об ангелах на острие иглы, в то время, когда на кострах сжигают не ведьм, а целую страну. Потому что разница между 4 и 2,5%, во-первых, они неощутимы, в принципе, инфляция. Даже если учесть, что официальная инфляция в 2 раза ниже реальной, как показывают социологические исследования. Они просто те или иные экономические оценки. Во-вторых, происходит подмена понятий, подмена цели. Нам не говорят, что собирается сделать государство для повышения благосостояния, для развития экономики, для привлечения инвестиций. Нам говорят, как говорили в 92-м году, в 91-м году, мы снизим инфляцию, и все проблемы решатся сами собой. Вот снижение инфляции – такая волшебная палочка. Мы ее взмахнули, и все хорошо. При этом Набиуллина не стесняется признаваться, что снижение инфляции неразрывно связано с обеднением населения. Ей это легко, она за обеднение населения не отвечает. Это не ее поляна вообще. Правительство, которое формально должно отвечать за обеднение населения, уже вице-премьер Голодец, человек, которого нельзя заподозрить в симпатиях к людям, она уже кричит благим матом, что нужно спасать людей от бедности и нищеты. Что это еще Медведев вчера сказал? Тут некоторые обсуждают вопрос о прогрессивном ставке подоходного налога.
Мы этого не обсуждаем.
Мы этого не будем обсуждать, но, пусть не врут.
Но при этом Голодец чуть раньше сказала, что да, мы не обсуждаем, но мы предлагаем освободить от этого налога граждан, чей доход меньше минимального размера оплаты труда.
То есть, хотя
а таких,
бы...
по ее же подсчетам, 5 миллионов в стране. Это уже как бы две градации на этой шкале.
Ну, вы знаете, во-первых, меньше минимального размера оплаты труда – это уже людоедство, потому что, вообще-то говоря, это все ниже прожиточного минимума, не считая Москвы, Татарстана, может быть, кого-то еще. Но это хоть какой-то шаг, что если люди совсем загнаны нами в нищету, давайте мы с них хоть налоги не будем собирать.
Ну да.
Это хоть какой-то шаг к разуму, и Голодец молодец в этом отношении. Она не думает, не думала, что я произнесу эти слова. Но она права. Хоть в чем-то она права, хоть на кусочку. Но ей внятно отвечают, что вы предлагаете, мы это дело даже не будем рассматривать. Вот это позиция правительства Медведева. Мы блокируем экономическое развитие страны, и своей политикой, поддержкой безумной политики Банка России. Мы считаем, что экономика... Гайдаровский форум един в том, что экономика существует для снижения инфляции. Они понятия не имеют, что был Китай такой, в котором инфляция была и 15%, и 20%, и выше. И при этом он бурно развивался, и росло благосостояние людей. Люди, судя по всему, не подозревают, что их обязанность заключается не в изменении тех или иных статистических показателей, а в изменении экономики страны. Это как господин этот, Орешкин, да, министр, новый Улюкаев, который к экономике относится как к машине, которая вот есть готовая машина, нужно только отыскать педаль газа, не перепутать ее с педалью тормоза, втопить эту педаль газа, и все будет замечательно. А бензин в бензобаке сам собой образуется, это понятно.
Слушайте, я не претендую на... ваше излишнее внимание, но вам не случалось слушать нашу передачу «Хороший вопрос» вот в те дни, когда не вы здесь выступаете?
Да, вы знаете, я вообще мало слушаю радио, как и смотрю телевизор, и я даже свои собственные передачи не слушаю.
По-моему, в среду у нас в гостях был Тимур Нигматуллин, это аналитик из Финама,
так.
И мы практически целый час рассуждали о том, существует ли в России инфляционные ожидания. И он настаивал на том, что вот эта директива на 4% – это то, что всех просто ободряет. То есть все обретают уверенность, зная, что инфляция будет таковой, им многократно об этом сказали, и вот на инфляционных ожиданиях все будут активнее
понятно
в экономику внедряться.
У меня один вопрос.
Верите,
а все
такое?
Это кто?
Это и домохозяйство, ну, люди как-то вот смелее будут тратить, сознавая, что...
Простите, пожалуйста. Это не домохозяйство по очень простой причине. Домохозяйство ориентируется не на инфляцию. Домохозяйство ориентируется на то, сколько они заработают, и на инфляцию. Ситуация, когда человек не знает, не уволят ли его завтра...
Так его общая уверенность и в собственном трудоустройстве, она тоже растет за счет того, что все кругом осознают, что инфляция будет...
Нет. Если человек действительно начинает верить, что инфляция низкая, если он задумывается в такой степени, что он все это слушает, у него есть память, он помнит, что когда инфляцию начинают снижать путем ликвидации денежной массы, это оборачивается уничтожением экономики. Это оборачивается, искусственный денежный голод оборачивается лишением людей работы. И на уровне домохозяйства это скорее пугает. Если, конечно, домохозяйство вообще все это слушают в этой степени.
Ну да, мы
еще... Вот с точки зрения фондовых финансовых спекулянтов, да. Это правда. Финансовый спекулянт, во-первых, верит любой хорошей новости, потому что ему нужно продавать. Если он скажет, что новость плохая, у него не купят.
А только спекулянт, вот человек, реально производящий что-то, чье предпринимательство дает какой-то реальный продукт.
Вы знаете, последний случай, когда человек, реально производящий что-то всерьез, ориентировался на государственный прогноз инфляции, на моей памяти это был Аэрофлот году в 2001-м. Они тогда поверили очередному официальному прогнозу инфляции курса доллара, влетели в серьезные потери из-за этого. И, так сказать, на неформальном уровне люди, которые там этим занялись, сказали, мы больше этому не верим и больше не будем верить этому никогда, потому что мы заплатили за это своими деньгами. Вот. Понимаете, 4% – это такая же фикция, как и $40 за баррель. А за счет чего они будут достигаться? За счет дальнейшего обнищания людей? Нет, я понимаю, если мы сейчас посадим кого-нибудь в Росстате, как это сделали в 99-м году, то тогда может быть и нулевая инфляция, без вопросов. Только это будет, не имеет, будет, не будет иметь отношения к реальной экономике. Вот сегодняшняя инфляция, хотя можно сказать, что она в 2-2,5 ниже официальная реальная инфляция. Но примерно понятно, насколько она занижена. И она снижается, она снизилась довольно здорово за последние 2 года, это правда. Госпожа Набиуллина говорит, политика таргетирования инфляции, своими словами говорю, но близко к тексте, связана с обнищанием населения. Это правда, она связана. Так, господа, вы снижаете инфляцию за счет обнищания населения. Если вы думаете, что население такие же дураки, как и официальный пропагандист, вы ошибаетесь. Люди это ощущают, люди это чувствуют. Я всегда очень скептически относился к трудовой мотивации носителей русской культуры. Это такая мода московской, не только московской интеллигенции была. Последние 3 года я езжу по стране вой, дайте работу. Не то, что дайте достойную зарплату, это уже никто не вспоминает всерьез. Дайте работу. Это результат таргетирования инфляции по госпоже Набиуллиной. Для фондовых, финансовых, валютных и всех остальных, для финансовых спекулянтов это хорошо. Это правда хорошо. Для них это правильно. 330 миллиардов рублей спекулятивных капиталов пришло к нам из-за границы в прошлом году, в основном в конце года. Это выдающийся результат, особенно если вспомнить про санкции. Но, во-первых, это спекулятивные капиталы, которые сегодня пришли, завтра ушли, еще и обвалив за собой рубль. А во-вторых, это 5,5 миллиардов долларов. Это копейки.
137-й слушатель, не жалея знаков препинания, восклицает. Какое обнищание? Люди забили банки деньгами. Действительно мы об этом можем говорить? Забили банки деньгами?
Опять-таки вопрос, какие банки и какие люди?
Крупнейшие
банки. Знаете, когда мы читаем про товарища Улюкаева, сначала конфисковали недвижимость больше, чем на 500 000 000 рублей, а потом конфисковали денег и монет на 500 000 000 рублей. Может, конечно, так называемые правоохранительные органы перепутали, говорят об одной и той же 500 000 000 рублей, но все равно человек, он находится на госслужбе практически с 92 года практически непрерывно, у него минимум на 500 000 000, потому что на 1 000 000 000 рублей есть активов, которые не спрятаны, лежат на поверхности, их легко арестовать, извините, их арестовали. И ни у кого не возникает никаких вопросов по этому поводу. Вот у нас дикая социальное неравенство.
И это эти люди забили банки деньгами?
А, во-первых, это забили банки деньгами верхние 20%, безусловно. Ну, может быть, верхние 40%, хотя еще как бы некоторое время назад у нас половина населения официально не имела сбережений.
Но вот Юрий пишет, недавно правительство говорило о том, что лишь 6% населения хранит... Нет, не хранит, имеет депозиты в банках.
Я думаю, сильно больше. Это не так. Это не так. Я думаю, это какая-то ошибка. Конечно же, больше. Может быть, 6% населения... не знаю даже, что это за 6, но это больше, это понятно. Дальше. В каких банках? Когда мы видим закрытие банков-помоек в таком стиле, на фоне которого расстрел выглядит апофеозом законности гуманизма, вот, когда мы видим панику среди банкиров. С другой стороны, когда мы видим панику среди людей, у которых в банке лежало 1 200 000 рублей, банк закрылся, отозвали лицензию, он пришел получать свои деньги, говорят, родной, а у вас неправильная роспись, неправильные пчелы, неправильный мед, и или вы соглашаетесь на 200 тысяч, или вы ничего не получаете, а 1 000 000 вы не получите.
Разумеется, все несут в Сбер, в ВТБ и в прочие несокрушимые...
это статистика 4-го квартала. Все в панике бросились... Я не буду их называть, верхнюю десятку банков. Потому что даже верхнюю двадцатку банков, это мой опыт с русским стандартом, который не имел никакого отношения, но тем не менее, то ли я ему должен, то ли я ему не должен, он со мной отказывается разговаривать, натравив на меня коллекторов. Понимаете? Люди говорят, что мы не можем идентифицировать человека по его паспорту, потому что паспорт сменился. За те 11 лет, что это самое, так сказать, они якобы выдали мне кредит каким-то мошенникам.
Да, парадоксальная история,
вот,
которая у нас...
в двадцатку уже нельзя вкладывать, понимаете? В десятку. И верхняя десятка, мы видим это, они не знают, куда девать деньги. Потому что денежный голод уничтожает нормальных заемщиков. Или у вас есть деньги, которые вы заработали сами, но брать в кредит под сверхвысокие проценты, как правило, вы не можете. Это исключение.
Мы беседуем с Михаилом Делягиным. Сразу после информационного выпуска этот разговор продолжим. Извините, слушатели, что вас сейчас в эфир к телефону не пустил.
Мы будем стараться.
В следующий полчаса.
Я буду говорить коротко.
7373948 – это тот номер, которым вы воспользуетесь уже после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Михаилом Делягиным. И хоть Гайдаровский форум не очень энергичный был в этом году, все равно есть о чем поговорить, но обещал вам сперва слово дать. А потом уже по своим вопросам дальше пойду по Гайдаровскому форуму. 7373948. Обо всем, что было сказано ранее в эфире, пожалуйста, задавайте вопросы Михаилу Делягину. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил, у меня вот такой вопрос. Вот, ну, очевидно, что программа реформ нужна, но вот скажите, пожалуйста, вот до сих пор, по-моему, ни в одной программе не было такого целевого показателя, как уровень жизни народа. Вот, ну, не элита, а основной части. Вот, если, допустим, сейчас вот в новой программе такой целевой показатель будет, как, на ваш взгляд, можно обосновать, что программа действительно будет достигать этого целевого показателя в условиях того, что она будет выполняться в недружественном, так сказать, окружении, у нас тотальная коррупция, как известно, высокая.
Понятно, спасибо, да. Ну, вы знаете, погодные условия у нас всегда плохие со времен Леонида Ильича Брежнева. И всегда есть объективные проблемы, так что на них можно не обращать внимания. Действительно, никогда не было такой цели, но я, правда, должен сказать,
насколько что... Насколько это научно вообще иметь такой показатель?
Вполне научно. Есть модель формирования экономики, там есть параметр.
Уровень жизни,
ну, реальные доходы. Естественно, их нужно разверстывать по разным категориям населения. Лучше брать не среднеарифметический, а так называемый медианный, который показывает доход, который имеет большинство людей в стране. Ну, среднеарифметический сейчас 36, по-моему, тысяч рублей, а медианный вряд ли сильно выше 20 тысяч, потому что есть миллионеры, есть нищие. Угу. Вот. Но здесь даже речь идет не о повышении уровня жизни, это пока для нас не актуально. Для нас актуален вопрос хотя бы о гарантирование людям права на жизнь. Потому что в экономическом плане это же не только в том, право на жизнь, не в том смысле, что если вас убьют, то это будет нарушение закона. Есть и строго экономическое выражение. Каждый человек должен иметь гарантированный прожиточный минимум. Строго говоря, это объективная граница социализма. Вот чтобы я мог жить, вот государство и общество мне должно заплатить, раз я человек. А дальше мы уже конкурируем, мы уже стараемся, мы уже работаем. Мне нужно нормальное образование, мне нужно нормальное здравоохранение, мне нужны нормальные условия существования, а дальше мы будем конкурировать. Дальше уже наступает капитализм. Такая законная зона капитализма. Но в нашей ситуации, сегодняшней, говорить о восстановлении образования и здравоохранения немножко преждевременно. Хотя в образовании есть какие-то попытки, предпринимаются. И самое главное, это гарантировать людям хотя бы право на жизнь. То есть гарантированный прожиточный минимум. Можно обсуждать, какой он на самом деле. Я думаю, что он сильно выше сегодняшнего официально существующего прожиточного минимума. С другой стороны, конечно, нужно учитывать и теневую экономику. Потому что, когда у нас по официальной статистике 16% населения имеет доход ниже прожиточного минимума, а по данным социологических исследований, доля людей, которым не хватает денег на еду, выросла с 4 до 9%, то понятно, что скорее, при всей недостаточности социологии, скорее у нас реально имеет доходы ниже прожиточного минимума все-таки 9 или 10%, а не 16%. Вот эти уточнения должны быть внесены. Но главная задача государства, главное право человека, право на жизнь.
Задача государства его обеспечить.
Главная задача государства его обеспечить. И это позволит решить очень серьезную проблему взаимоотношения с регионами. Она у нас сейчас построена по принципу полпалец-потолок. Все знают анекдот про среднюю температуру по больнице, но мало кто обращает внимание на том, что отношения федерального центра с региональными бюджетами выстроены ровно по этому принципу. Бюджетная обеспеченность, так называемая, приводится к среднероссийскому уровню без привязки к какой бы то ни было реальности. А здесь можно зафиксировать, что задача регионов – обеспечить прожиточный минимум. Нехватку федеральный бюджет будет доплачивать.
Но раз про региональные вещи заговорили, на Гайдаровском форуме тоже тема, разумеется, поднималась, несколько губернаторов туда приехали, ярче всех выступал Артамонов из Калужской области, он, сейчас я даже найду эту цитату, «Не дай бог вы добьетесь резкого роста доходов», говорит он коллегам, имея в виду то, что если прежде там, из налога на прибыль из ставки налога на прибыль в 20%, 2% отправляли в федеральный бюджет, то в 2017 году еще плюс процент, 3% будут отправлять, и Артамонов предостерегает, не дай бог кому-то добиться каких-то успехов, чтобы не заметили, что вы там зарабатываете еще больше федеральный бюджет не попросили, для того, чтобы распределить это между регионами менее успешными.
Ну, это нормальный подход, который выражается классической формулой 90-х годов. Высокая прибыль – это плохой бухгалтер. А в начале нулевых годов эта логика была сломана. Тогда появилась возможность выходить на фондовый рынок. Для того, чтобы повышать капитализацию, брать займы за границей, нужно было показывать высокую прибыль. Сейчас эта логика разрушена. И сейчас ситуация, когда государство не выполняет собственные обязательства, причем открыто и публично, когда говорят, что мы ничего не будем менять с налогами, тут же начинают под столом что-то быстро делать шаловливыми ручонками. А в этой ситуации действительно государство вернулось к брежневской практике, когда если вы заработаете больше, у вас просто больше заберут. Поразительно, даже при Сталине такого не было. Там была совершенно другая система мотивировки, которая обеспечивала быстрый экономический рост. Но когда
система
стала...
не обеспечивает экономического роста?
Эта система обеспечивает сокрытие доходов. Сокрытие доходов в каждой точке и стимулирование роста издержек ради того, чтобы спрятать прибыль, стимулирует загнивание экономики.
Но вот эта федеральная стрижка, она не может быть разумной? Ну, если...
Нет, федеральная стрижка необходима, понимаете? Она абсолютно необходима, да. В стране, где есть рядом Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, автономный округа и город Москва, и тут же Тыва, Бурятия, Читин, Забайкальский край, Костромская, Ивановская области. Естественно, что нужно с богатых брать и бедным отдавать. Это нормальный принцип налогов.
Так.
Но главный принцип налогов заключается в стабильности. Я буду зарабатывать и буду показывать свои заработки только тогда, когда я смогу спланировать, сколько у меня возьмут.
Ну, вам пообещают, но в ближайший год мы с вас берем 3% от налога на
прибыль. Простите, вчера было 2.
Вчера было 2.
А завтра будет 4. И покажите мне человека в этом правительстве, который способен отвечать за свои слова. Господин Артамонов, судя по его высказыванию, такого человека не видит. А он с ней общается более тесно, чем, скажем, мы с вами. Да, я доверяю этому человеку как авторитету, как эксперту в деле общения с правительством. Вот если правительство может менять налоговую систему, то это должно быть а. аргументированно и б. после обсуждения. Ребята, я у вас буду брать больше денег, потому что мне так хочется. Я у вас буду брать больше денег, потому что я блокирую развитие экономики, и мне не хватает из-за этого.
А вы уверены, что нет этого обоснования? Вот в момент, когда выходят на губернатора с... указанием целевым, вы, пожалуйста, вот поделитесь таким-то процентом.
А вы знаете, общение с губернаторами у нас, конечно, происходит не как в фильме «День выборов один».
Да.
Конечно, не так. Даже с назначаемыми так себя никто не ведет, но оно происходит с позиции силы. А если вы, товарищ губернатор, нам чем-то не понравитесь, то вам срежут трансферты. Благо, сегодняшняя якобы научная формула это позволяет. А если средства трансферта по каким-то причинам не удастся, вы их получите не 1 января, а 31 марта. А может быть, 30 декабря. Всякое бывает. Всякое бывает. Поэтому губернатор не может толком защищать свои права. Он бесправен перед Минфином. Перед президентом он права имеет. А перед Минфином нет.
Это Михаил Делягин. Давайте теперь вас подключаем к разговору. 7373948. Это наш прямой эфир. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. И говорит МСК-бот в одно слово. Это наш телеграм. Пожалуйста, вы с нами. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Меня зовут Юрий, Подмосковье. Мелкий предприниматель. Я хотел задать вопрос по поводу Росгидро, товарищ Дот, который, если выписал премию 350 миллионов, а если бы выписал 280, то все было бы нормально. Как вы это можете прокомментировать?
Знаете, поскольку нас слушают женщины и дети, весьма вероятно, я не могу это прокомментировать, так сказать, в полном объеме. Но, в общем, если вас грабят, то что вам кажется странным в этом? Вас грабят.
Слушайте, а раз про вознаграждение то или иное заговорил...
Это же наши деньги. Он же их не печатает в подвале. Это деньги, которые платят энергетикам за тарифы. Платим мы с вами. И вместо того, чтобы направить деньги на инвестиции или снизить тариф, эти люди выписывают себе деньги, строго говоря, по желанию. История с Роспочтой то же самое. Гендиректор сидит, там замы ушли. Понимаете? Это абсолютно наглый и циничный произвол, с моей точки зрения. Причем государственный произвол.
А если я не ошибаюсь, мы, по-моему, и с вами в начале этой недели говорили о том, что эта схема – это такой своеобразный директорский, что ли, банчок, который просто позволяет потом давать вознаграждение...
Нет, это в министерстве.
В министерствах.
Это в министерствах, где вы не можете официально поднять заработную плату ключевому для вас специалисту, если он там не имеет выслугу лет и тысячи других формальных сложностей. А если вы ему подняли, вы другим, которые формально такие же, тоже должны поднимать. Вот. Это проблема премирования и проблема публичности, и проблема низких базовых доходов на госслужбе. А в частности, в государственной компании, как и в частной, вы можете устанавливать любые заработные платы. Когда почтальонам задерживают заработную плату в регионах 16 тысяч рублей, а иногда и 6,7 тысяч рублей, задерживают эту плату. Когда им срезают заработную плату в некоторых регионах, их спрашивают, что происходит, они даже не удивляются. Они говорят, ну как, что, нашему генеральному директору на премию собирают. Может заработных... быть, это и неправда, но позиция такая, она вполне правдоподобна.
По поводу заработных плат, на Гайдаровском форуме выступал глава РСПП Шохин, дал прогноз, правда, по-моему, обоснование, то ли не цитируют коллеги, то ли он его не дал. Он утверждает, что работодатели в 2017 году начнут повышать... заработные платы.
Ну, справедливость ради.
Просто с оглядкой на инфляцию.
В 10-15-минутном выступлении обосновать ничего невозможно, можно сказать, только ключевые вещи, так что это закон жанра. Угу. Во-вторых, начали повышать реальные заработные платы уже в этом году. С одной стороны, шоком бизнес, здоровая часть бизнеса все-таки адаптировалась. С другой стороны, у нас демографический провал. Демографическое эхо 90-х годов к нам пришло, и людей на рынок труда выходит все меньше с каждым днем. Демографическое эхо 90-х годов такое же, как хуже, чем послевоенное эхо. Вот. И, наконец, самое главное, система образования выпускает людей, которые в массе своей не способны воспринимать информацию и понимать слова. Вот это результат ЕГЭ, с которым столкнулись уже все работодатели. Проблема не в том, чтобы найти квалифицированного инженера или рабочего. Вы же забыли про это. Проблема в том, чтобы найти человека, который способен учиться, чтобы из него сделать квалифицированного инженера или рабочего. И в условиях дичайшего дефицита любых специалистов приходится повышать зарплату.
Кудрин про демографическую проблему тоже говорил.
Это хорошо, кстати.
Кудрин только об этом говорил в контексте повышения пенсионного возраста. Ну, для женщин там 63, это вот они в ЦСР наметили, для мужчин до 65. Это не из злокозненности какой-то ЦСР, а вот потому что нужно как раз эту демографическую проблему решать.
Ну, вы знаете, вот в отношении того, что исходит от ЦСР, я не совсем специалист, я не нарколог.
Повышение пенсионного возраста – это метод решения той проблемы, которую
нет,
вы описали?
Нет, во-первых, Кудрин в одной фразе говорит, что нужно повысить резко производительность труда, и тоже говорит, что нужно увеличить численность рабочей силы. Угу. Извините, а куда вы денете произведенные продукты в условиях открытой экономики, когда вы считаете протекционизм таким же грехом, как католический священник считает аборт? Простите. Простите.
Вы не сможете... Кто считает протекционизм?
Грехом, Кудрин. И вся наша либеральная тусовка. Это абсолютно непростительный грех. И протекционизм – это слово, которое невозможно в их сообществе произносить всерьез, как нечто разумное. Люди всерьез меня банили за словосочетание «разумный протекционизм». Вот не за то, что я там книжку про них написал, а за то, что вот за само это словосочетание в социальных сетях. Потому что они, это как для католика священный аборт. Примерно то же самое. Это не помещается в мозги.
Юрий просто обращает наше внимание, что вы в предыдущей получасовке говорили о том, что, посещая регионы, там встречаетесь с людьми, которые требуют работы. А сейчас сами указали на то, что вот... Есть эта демографическая проблема, людей не хватает.
Нет, людей становится меньше. Ну, вы знаете, у нас безработица официально, да, 5 с чем-то процентов, она официально низкая, но в реальности она существенно выше, потому что, судя по всему, у нас резко упало качество оценки безработицы. Так что у нас, с одной стороны, людей стало меньше, и для макроэкономической модели господина Кудрина их не хватает, а с другой стороны, по-прежнему лишние. Если бы у нас, государству, как бы было бы заинтересовано, если бы ему не хватало людей, ну, знаете, я
думаю... То есть людей не хватает просто для модели?
Людей не хватает для модели, конечно, конечно.
7373948, напоминаю, это наш прямой эфир, и вы в нем, пожалуйста, доброе утро.
Здравствуйте, а вы не... Вот скажите, пожалуйста, Путин, он знает, как мы...
Какой-то дежурный вопрос для нашей
Это
передачи.
Не дежурный вопрос, судя по голосу. И он действительно, знает ли Путин, как мы живем, отвечаю, нет, не знает.
Как это возможно?
Ну вот это информация. Каждый живет в своем информационном поле, в своем информационном пузыре. И если вам комфортно в этом пузыре, в вашей модели, в которой вы существуете, страна поднимается с колен, мы договорились с Турцией, мы договариваемся со всеми, мы достигаем успехов и так далее. Вот реальные заработные платы растут, мне тут докладывают, экономика вот-вот начнет расти, вообще все хорошо. Очень сложно выйти из зоны комфорта, есть такой психологический термин, очень сложно. А с другой стороны, никакой человек не может заниматься всем сразу. Я думаю, что путь, это моя гипотеза, я думаю, что он исходит из концепции отдельных недостатков. Вот где-то там больница не работает, вот где-то там обворовывают стариков в Якутии, в доме престарелых, вот где-то там людей убивают. Но если что не так, если система государства не сработает, мне об этом скажут на прямой пресс-конференции или письмо напишут, и мы на это так или иначе отреагируем. А то, что в целом 80% населения бедно, я абсолютно убежден, что он этого либо не знает, либо он не знает, что это означает. То есть он не может ощутить, что значит быть бедным и не иметь перед собой никаких перспектив. Я это помню по определенным моментам своей жизни, но и он это должен помнить по определенным моментам своей жизни, но вряд ли сейчас он это сознает. Потому что тогда, если бы он это сознавал, у нас было бы другое правительство, другая экономическая политика.
Слушаем ваши вопросы. Здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Михаил Иванович. Значит, мне 71 год. Мне кажется такая вещь, что в настоящее время, когда ничего в экономике не делается, очень необходимо внести в налоговую политику, снять налоги с тех предприятий, которые дают прибавочную стоимость. Спасибо большое за внимание. Ваше мнение.
Спасибо большое. Знаете, основную часть наших налогов и так дает сырьевая отрасль и продукция первого передела. У нас мало предприятий, которые дают высокотехнологичных предприятий, которые дают высокую добавленную стоимость. Я думаю, что на данном этапе развития экономики это было бы полезно. У нас есть льготы для тех, кто дает большую добавленную стоимость в специфических сферах, скажем, для программистов. Они не очень серьезные, учитывая, что программист может работать офшорно и вообще неформально, не попадать ни под какое налогообложение. Но, тем не менее, эти льготы все-таки есть, хотя недостаточно. Я думаю, что этот подход правильный, потому что мы имеем возможность сейчас, имея колоссальные бюджетные резервы, дать большие льготы или вообще освободить от налогообложения высокотехнологические сферы. А другое дело, что когда они разовьются, их придется облагать налогами, но это будет уже следующий этап. При этом важно, что они не могут... Вопрос денег, он не главный для них. Для них главный вопрос кадров и вопрос рынков сбыта. Даже не имея кадров толком, наша оборонная промышленность резко подскочила, осуществила бурный рывок, почти восстановилась во многих направлениях, когда государство начало закупать собственные вооружения. Вот появился спрос, и все в порядке. Вот это все-таки является главным. А снижение налогов или их отмена – это вспомогательная мера, но я думаю, что вы правы, Михаил Иванович, и стоит ее осуществить.
А то, что вы описали, та ситуация, которую вы описали в оборонно-промышленном комплексе, это же эпизодический момент. Сейчас госзаказ падает.
Это эпизодический момент, к сожалению, но когда он рос, нужно было отдельные средства вкладывать в продвижении наших товаров на мировые рынки. У нас растет экспорт оружия, но не так быстро, не так качественно, как он мог бы расти. А у нас занимались тем, что у нас ужесточали контроль, отсекали малый и средний бизнес от работы
с госзаказом,
с оборонзаказом, затрудняя тем самым производство новых видов вооружения. И у нас сейчас банкротятся оборонные заводы. Нас сейчас не могут произвести ЯРС, потому что предприятие в предбанкротном состоянии, и выяснилось, что это никого не интересовало, по крайней мере, весь прошлый год.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, почему, значит, правительство либо НАРУ препятствует ввести прогрессивную шкалу налогообложения?
Вы знаете, по очень простой причине. Потому что правящая тусовка, она привыкла получать легально огромные деньги, и она не хочет платить налоги со своих доходов. Вот и все. Понимаете, здесь проблема не в бизнесе. Я ненавижу российских олигархов, за редким исключением. Не люблю их очень сильно. Но даже российские олигархи согласны, в принципе, с прогрессивной шкалой подоходного налога и с тем, чтобы у нас была прогрессивная шкала фонда оплаты труда в целом. И они, конечно, будут жестко спорить по мере прогрессии и по суммам, с которой она начинается, но принцип, они не возражают против принципа. Возражают чиновники и деятели из «Единой России». Мне представители «Единой России» из прошлых созывов ни раз и ни два говорили в эфире под камеру, поэтому я совершенно спокойно цитирую, что да, конечно, когда чем человек беднее, тем больше он платит, это и есть справедливость. И эта позиция не изменилась, потому что богатые люди не хотят платить налоги, они хотят, чтобы платили бедные.
Семен возвращает нас к теме ВПК. Спрашивает, а позвольте узнать, а где государство берет деньги для покупки вооружений? Что вот этот госзаказ ВПК сделать, государство деньги берет откуда? Ну, понятно, что это бюджет, но...
Вы знаете, если вы не работаете в теневой сфере, то с ваших доходов счисляется налог. Эти налоги поступают в консолидированный бюджет. В региональную его часть, то есть на ваши деньги танки не купят. Но если вы работаете на предприятии, предприятие платит налог уже государству. Вот с этих денег, с налоговых денег в основном, есть, конечно, и, ну, там, и таможенные пошлины, а примерно 40%, 45% дают, 45% налоги, приватизация, штрафы и все-все-все остальное. Это деньги государства. Из этих денег государство закупает оружие, платит зарплату врачам, офицерам ФСБ и так далее, и так далее. И президенту, кстати, тоже.
Слушаем вас, будьте кратки, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Владимирович. Временно безработный, Москва. Вот я сегодня был на бирже труда, и мне сказали, что зарплата вот будет у меня 200.
В Москве?
Да, в Москве. И те 800 рублей, которые платил Собянин, с 1 ноября отменили. Это была как бы временная материальная помощь.
Угу.
Вот вы говорите там, что Медведев, Путин не знает. Конечно, они не знают.
И они не знают. Хотят
знать. Они живут
знать.
Совсем другой жизнью. Вот скажите вот им, пожалуйста, через
радио. Я им могу сказать только по радио, я не могу это сказать им. Скажите, а 200 это какое предприятие? А, вы уже ушли, извините.
Я думаю, там речь шла... Вы думаете именно о зарплате, которую человеку платили бы на предложенном
зарплата,
месте?
Самая низкая зарплата, которую я слышал, это 3500, это сгребание снега с железнодорожной платформы. Но это оформляется как частичный заработок. Угу. Честно говоря, я не знаю. Но то, что зарплаты невыносимо низкие, это правда.
А выплаты пособия по безработице московское, нет у вас представления
я
о том?
Я не знаю. Что но пособие быть? Безумно низкое. Раньше было 1400, сейчас
просто, мне кажется, 2000 – это что-то сопоставимое с размером пособия.
Это как раз пособие по безработице
да.
и есть.
7373948, прямой эфир, пара минут у вас буквально. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Да-да-да.
Алло.
Да, мы в эфире.
Вас. Здравствуйте, скажите, а когда ж пенсию все-таки будут прибавлять старикам?
Вы знаете, 5000 рублей, которые пообещал господин Медведев, должны выплатить на следующей неделе, с 13 по 20 января, может быть, какая-то задержка.
А индексация, по-моему, в феврале ближайшая.
То, что называется индексация, должна быть в феврале, но опять-таки, возможно, что называется, сюрпризы, но я думаю, что она будет в феврале по-честному. А в прошлом году пропустили, и это некоторый перебор. Все возмутились, государство отреагирует, деньги у него есть, я думаю, что вот будет вот так.
Дмитрий рассказывает, что в Курской области почтальон получает 2500 рублей.
Я слышал про 6600 минимум, да, что еще?
А Юстас схему описывает, высокие налоги для бедных заставят их становиться богаче, и в этом стимул.
Но это старая идея, люди издевались над Медведевым, говоря, что, приписывая ему эту фразу, а потом вышла инициатива налога о тунеядцах, поэтому не смейтесь над премьер-министром, вы думаете, что вы смеетесь и шутите, а он это может попытаться реализовать на деле.
Это предостережение от Михаила Делягина, директора Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, спасибо. Ждем
счастливо.
Вас на следующей
всего доброго.
Неделе. До свидания.